Дорогие друзья, благодать и мир вам, всем тем, кто сегодня вместе с нами расположил сердце свое поклониться Богу. У нас снова время для того, чтобы взять в руки ваши Библии. Надеюсь, что вы помните, что это наша первая задача, когда мы идем в Дом Божий. С нами должны быть Библии. Пожалуйста, мы продолжаем знакомство с посланием к римлянам. Сегодня у нас еще два стиха. Глава 5 этого послания, первые два стиха. Наше рассуждение будет продолжаться. Мы знакомимся с посланием к римлянам, с тем, как Павел представляет, что такое Евангелие, которое благодать приносит, которое спасение приносит, которое в вечность вводит. Тема нашего рассуждения сегодня – «Мир с Богом и доступ к благодати через оправдание верой». Мир с Богом и доступ к благодати через оправдание верой. Мы читаем наши два стиха, 5 глава, стихи 1 и 2. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Друзья, мы знакомимся дальше с этим удивительным посланием. И как ни удивительно, опять рассуждение о вере. Мы прослушали очень интересное размышление о Слове, о Богодухновенном Слове. Несколько мыслей на этот счет, и мы будем внимательно смотреть за той истиной, которая предложена в прочитанном тексте. Библия сама по себе действительно является Божьим Словом. Мы стоим на этом. Мы учим так, мы так проповедуем, что Библия вся является Божьим Словом. Не содержит Божье Слово, а Библия является Божьим Словом. Но сама по себе вот эта книга, она не является чем-то магическим. То есть, есть она у меня дома, и она меня охраняет. Вне зависимости от того, читаю я или не читаю. Некоторые, следуя вот этой неправильной традиции и понимания, считают так, что чем дороже Библию он купит, чем больше он заплатит, тем больше он защиты будет иметь. Друзья, это неправильное представление о Священном Писании. Хоть вы одну Библию положите, хоть вы две Библии положите, 10 Библий положите и будете клясться, что все будет хорошо, от этого ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Библия – это не магическая книга, которая содержит в себе какую-то силу, которая обладателя делает счастливым или защищенным. Не обманывайтесь, люди, если вы придерживаетесь такого понятия. Библия действительно имеет в себе огромную силу, но эта сила проявляется тогда, когда человек понимает, что есть в Библии сила. Всякий раз, когда мы берем в руки Библию, главный вопрос – почему мы ее берем? Когда мы хотим почитать, для чего мы читаем? Библия не утверждает истину, не доказывает существование Бога. Она исходит из того, что здесь истина, и Бог есть. И открывает истинного реального Бога. Библия не доказывает существование Бога. Она исходит из того, что есть один, единственный Бог. Поэтому, если ты вот так будешь относиться к Писанию, что это единственная книга, которая открывает единственного истинного Бога, это первый шаг, который поможет тебе действительно увидеть красоту в Библии. Если же ты к Библии относишься как к очередной, может быть, религиозной книге, равно ты можешь здесь положить Коран, можешь положить здесь Веды, можешь положить труды там Заратустры, Будды, еще кого-то, от этого Библия не станет для тебя сильной, полезной. Она полезна тогда, когда ты понимаешь, что она полезна. И исходя из этого ты к ней и обращаешься. Библия не дана для простого чтения. В христианстве существует даже такое понятие, как молитва чтения. То есть человек читает Священное Писание, и вот так читая молится, и мне, Господи, дай, чтобы ты для меня был пастырем, ты водишь меня к водам тихим, и меня води к водам тихим. Библия не дана для этого. Не для простого чтения, даже не для молитвы чтения над Священным Писанием. Люди, действительно, не понимая вот красоту, не понимая полезность Писания, но слыша, что Библия полезна, они ищут пути для того, чтобы на них тоже польза эта распространялась. Но она будет распространяться не тогда, когда вы хорошие мысли будете слушать о Слове, когда вы действительно поймете, есть одна единственная книга, содержащая божественную истину, и только она полезна. Пока вы этого не поймете, изменения и полезности на вас не будет распространяться. Она дана для изучения, которое, когда человек изучает Писание, которое приводит человека к углубленному богопознанию. Когда человек вникает в Писание, он постигает, кто есть Бог, и в то же время это его изменяет. У него появляется стремление правильно жить перед этим Богом. Чем больше он постигает Бога в Писании, тем больше он стремится к святой жизни. Почему? Он больше постигает святость Бога, совершенство Его, могущество Его, и тем больше у него формируется правильное представление о поклонении Богу. Вера, о которой мы уже на протяжении многих наших встреч говорим, вера, чем более ясным и прочным будет связь верующего с Богом, а вера проистекает из Писания, чем больше эта связь будет, тем более стабильным и спокойным будет человек в Боге. Вера – единственная связь, единственный канал, единственная ниточка, которая связывает человека с Богом. Человек на земле, Бог на небе. Единственное, что его связывает. Вы хорошо понимаете, что это значит. Лет 15-20 назад, когда наши родственники первые стали уезжать в Америку или в Германию, как мы жаловались на нашу связь нехорошую в бывшем Союзе. «Ничего не слышно, повтори, перезвони». Ниточка какая-то меня связывает. И если эта ниточка прерывается, если она слабая, мы не слышим. И это нормальное явление. Слушайте, давайте мы отшлифуем связь. Давайте попробуем или перезвоните, или мы пожалуемся в телефонную компанию, чтобы связь улучшили. На это мы обращаем внимание. Вера, вот этот канал, который связывает нас с Богом. Если он действительно чистый, неповрежденный, вот тогда человеку ничего не мешает напрямую от Бога получать водительство. А ведь Писание-то прямо говорит о чем? Что Дух Святой придет, Он с вами пребывает, а теперь Он вас будет, и что Он будет делать? Он вас научать будет, Он. Затронута была в первой проповеди очень важная мысль, насколько люди сегодня ищут людей других, которые помогли бы им объяснить Писание. Но ведь Библия-то дана для тебя. Если ты сегодня берешь ее в руки, читай ее, отшлифовывай эту связь с Богом через Слово. Не через хорошие проповеди вера твоя укрепляется, не через хорошее богослужение, через Слово. Так говорит Писание. Вера в Бога, воскресившего Христа из мертвых, это наше рассуждение в прошлый раз, Бог воскресил Христа из мертвых, а Христос был до этого отдан или предан на смерть за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Если вера есть у меня в Бога, воскресившего Христа из мертвых, то это вводит человека в состояние праведности. Действительно, о вере, сколько бы мы ни говорили, всегда будет мало говорить. Почему Бог обращает особое внимание на веру? Потому что сегодня альтернатив библейской веры много, подделок много, и от этого люди и страдают. От этого разрушение в личной жизни, в семейной жизни, в церковной жизни, от этого, друзья, разрушение. От того, что много альтернатив вере представили. У нас правильная вера, у нас правильная вера. Господь задолго до того, когда стали появляться эти люди, говорящие, что у нас правильная вера, написал это слово. Чтобы сегодня желающие сказать, что у нас правильная вера, подумали прежде всего о том, правильна ли у тебя вера. У тебя неправильная вера. Вера правильно представлена в Писании. Божий человек никогда не будет говорить, у меня вера правильная. Никогда он этого не будет говорить. Он прямо будет говорить, вот она вера открывается здесь, правильная. Изучая Писание, вера у тебя будет правильная. И так только вера в Бога, воскресившего Христа из мертвых, который за наши грехи умер и который воскрес для нашего оправдания. Именно вот такая вера делает человека праведным, вводит его в состояние праведности. Слово «итак», с которого начинается наш с вами текст, открывает картину, этим словом открывается картина реальных отношений оправданного человека с оправдавшим Богом. Этот текст представляет для нас, прочитанный текст, две характерные особенности отношений человека с Богом. Мы в прошлый раз говорили больше о теоретической части того, что происходит, когда человек верит в Бога, который воскресил Христа из мертвых. Безусловно, всегда у нас стоит вопрос, а что это во мне производит? И данный текст напрямую об этом говорит. Не только эти два стиха, и далее мы будем говорить о том, как эта вера практически работает. И опять это важно видеть нам, верующим, что значит оправданный, что значит эта вера, вера библейская, вера Божья, вера правильная, которая человека связывает с Богом. Мы обратим внимание сегодня на эти две характерные особенности оправданного. У нас будут две части, две мысли, которые мы рассмотрим. Итак, мысль первая или первая характерная особенность. Это оправданный имеет мир с Богом через Иисуса Христа. Стих первый. Еще раз повторим его. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Если вы внимательно читаете 4-5 главы, то, наверное, увидели, что в этих главах Павел не употребляет местоимение «я», не употребляет местоимение «ты». В этих главах звучит уже другое местоимение. Какое? «Мы». Что это значит? Это значит, то, о чем Павел говорит вот в этих главах, он себя к этой категории причисляет. Итак, «мы». Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. То есть, Павел здесь делится тем, чем он сам живет. И говорит, что тот, кто вот имеет такой подход, такое понимание, он мне брат-сестра. Мы вот в таком положении находимся. Давайте обратим внимание на очень важные мысли, которые вытекают из этого прочитанного стиха. Оправдание по вере – это единственное условие для получения мира с Богом. Ранее мы говорили о том, что для того, чтобы быть оправданным перед Богом в Божьих глазах, нужна вера. Ничего более Бог не принимает для того, чтобы сделать человека оправданным. Ничего абсолютно. При этом мы подчеркивали, что вера человека делом не является, действием не является. Павел прямо проводит эту линию. Утверждает, и мы об этом говорили, рассуждая в 4 главе. Итак, человек поверил в Бога, который Христа воскресил из мертвых, а этот Христос сначала был предан за наши грехи, а потом воскрес для нашего оправдания. Итак, кто реально понимает, за что был умер Христос и почему Он воскрес, кто это реально верой воспринимает, он становится перед Богом оправданный. И здесь ни слова не говорится о том, в каком возрасте человек может быть или должен быть, какое у него социальное положение, в какой стране он живет, в каком столетии он живет, в какой деноминации он находится. У Бога нет таких понятий. Друзья, вы слышите? У него нет понятий. У него есть понятие «человек спасенный» и «человек не спасенный». У него нет деноминаций. У него нет разделения по столетиям, по материкам, по культурам. Нет этого. Это у нас есть. У Бога этого нет. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Именно оправдание по вере, человек уже оправданный. Павел идет дальше. Что с ним происходит? Я сначала указал на условия оправдания, веру. Потом показал, что такое оправдание. А теперь говорит, что происходит с оправданным. Это важно для нас понимать, куда вера нас сводит, что она в нас производит. Он подчеркивает одну важную истину, что оправдание по вере – это единственное условие для получения мира с Богом. Мы много говорили о вере, чтобы иметь библейское представление о вере и не ошибиться. Именно библейская вера, позвольте употреблять это выражение, как альтернатива всем остальным верам, есть библейская вера и все остальное. Друзья, вот только на две категории вся вера делится. Есть библейская вера и все остальное. Библейская вера приводит к оправданию. А оправдание, Бог оправдал человека. И вот этот оправданный, смотрите, что говорит Павел, куда он попадает? Он попадает в сферу божественного присутствия. И об этом мы с вами немного поговорим, но это очень важная, друзья, мысль. Оправданный попадает в благодатную сферу общения с Богом. Именно вера служит причиной оправдания. Именно вера. Мы обращали на это внимание, в русской Библии «оправдавшись верой». Изучая этот текст, обращая внимание на одну деталь, почему-то все-таки вот этот оттенок очень интересный этого языка, на котором был написан Новый Завет, он не совсем конкретно передан. Здесь стоит слово «мы оправданы от веры». То есть вера существует, и отсюда отталкивается наше оправдание. Оно, по сути, не меняет практически для нас смысла, но, на мой взгляд, более точно утверждает эту истину. Человек не может сам себя оправдать. Оправдание является исключительно Божьим действием. Это важно, друзья, помнить всем верующим. Не человек оправдывает. Когда это слово употребляется в Священном Писании, оно употребляется в пассивном залоге. Что это значит? Не человек себя оправдывает, его кто-то оправдывает. Человек себя не может оправдать. Друзья, запомните, пожалуйста, верующие, эту истину. Мы очень часто себя оправдываем, но это не Божье оправдание. Мы не можем себя оправдать. Слышите, друзья, дорогие, донесите это до вашего сердца. Мы себя не можем оправдать. Оправдание – это всегда Божье действие. Если человек проявляет веру к Богу, о чем мы много ранее говорили, вот это для Бога основание, чтобы Он тебя сделал праведным. Но ты себя никогда не можешь сделать праведным. Общество людей никогда тебя не может сделать праведным. Человек не может оправдать себя. Оправдание – это всегда действие со стороны. Если человек оправдывает себя, а к этому очень часто мы, как люди, склонны, в силу проявления своей греховной природы, если человек себя оправдывает, это называется самооправданием. Если я себя оправдываю, это называется самооправданием. Друзья, подумайте о том, когда последний раз вы оправдывались перед кем-то. Подумайте очень серьезно. Если ты праведный, не надо оправдываться. Не надо. Но когда человек пытается защитить себя, он занимается самооправданием. Это значит, человек далек от истины библейской. Он хочет сам себя защитить, боясь, что вдруг Бог его не защитит. Так хоть я сам себя защищать буду. Друзья, если человек оправдывает себя, повторим это, то это называется самооправданием. И вот это самооправдание, оно влияет только на самого, или действительно для самого оправдывающегося. Вы понимаете мысль? То есть он себя считает оправданным. Он же себя оправдал. Но пред Богом он не оправданный. Самооправдание никогда не будет действительно с божественной стороны. И даже с логической стороны оно нелогично. Оно не здраво уму. Слышите, друзья? Если человек занимается самооправданием, оно даже с логической стороны абсурдно. Человек совершил, допустим, преступление. Его оправдали. Что это значит? Он сам себя оправдал. Человек совершил преступление. Его суд оправдал. Он называется оправданным. Не потому, что он нашел много фактов оправдать себя, а потому, что суд его назвал оправданным. Он оправдал его, не так ли, друзья? Так почему у нас получается, что мы пытаемся себя оправдать? Если действительно человек вошел в состояние божественной праведности, находящийся в этой сфере божественного присутствия, он не будет себя оправдывать. Оправданный Богом себя оправдывать не будет. Вот если бы не то, было бы то, это он виноват, меня спровоцировали, вот то другое. Вы знаете, я вот такой, но у меня выскочило, у нас много-много аргументов. Их всегда будет много, поверьте. Мы не новые, это было всегда, вот так природа себя защищает. Но оправдание влияет только на самого человека, Бог не признает этого оправдания. Подумайте о том, когда вы себя оправдываете. Имеешь веру в воскресившего Христа, то есть Бога, который воскресил Христа, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, тогда ты получаешь оправдание от Бога на основании твоей веры. Важно, друзья, мысль, еще одно, что мы здесь видим, оправданный, он входит в эту сферу Божьего присутствия. И Павел описывает, что это за сфера. Оправданный имеет мир с Богом, и мы обратим внимание сейчас на вот эту сферу. Оправданный постоянно имеет мир с Богом, в Боге и перед Ним. Почему фраза эта звучит? Употребляется на языке оригинала предлог греческий «прос», который не означает просто «с». Написано Иоанна 1.1, Евангелие Иоанна 1.1. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Вот это выражение «слово было у Бога». Сын был у Бога. То же самое предлог здесь стоит. То есть он был в Боге. Это не просто рядом находиться. Это быть рядом с и в. Вот такое емкое одно слово. Итак, оправданный, он в Божьем присутствии постоянно находится. Оправданный человек вводится в Божье присутствие. Причем следует очень важную деталь сразу выделить. Мир, о котором Павел здесь говорит, это не примирение с Богом. Не путайте, пожалуйста. Примирение, Павел об этом немножко позже скажет, стих 10. Да и логически мы рассуждаем, мир и примирение – это разные вещи. Примирение, если мы говорим, это восстановление разорванных отношений. Были хорошие отношения, люди поссорились, потом они помирились. Вот восстановление отношений и называется примирением. Мир – это отсутствие каких-либо претензий, отсутствие разделяющих причин. Что это значит? Оправдавшись верой, мы введены в Божье присутствие, поскольку у нас никаких нет причин, чтобы конфликтовать с Богом. Уже их нет. Человек уже оправдан, он уже прощен, он примирился с Богом на основании своего покаяния. Покаяние – это признание неправильной вины, неправильной вины или неправильного положения человека по отношению к Богу. Он исповедует свои грехи перед Богом. Именно вот это и называется примирение с Богом. Но когда он уже оправдан в результате покаяния, вот тогда он входит в сферу божественного мира. Оправданный постоянно находится в атмосфере мира в Боге. Хотел бы пригласить вас углубиться в эту мысль. Она достаточно важна и серьезна для нас, верующих. Слово «имеем», которую мы встречаем в первом стихе, оно встречается во втором стихе на языке оригинала. Дважды встречается в первом стихе это слово в настоящем времени «мы имеем». Это не значит, что мы просто заимели, а потом нас это не интересует. Во втором стихе более усиленная фраза, перфектная форма, то есть мы постоянно в этом находимся, и нет никаких причин волноваться за то, что мы потеряем этот мир. Это серьезная, друзья, теологическая мысль. Мы в нее углубимся. Смотрите, что мы читаем в книге Иова. «В Боге всегда покой». «В Боге всегда покой». Книга Иова, 22 глава. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Слова Элифаза. «Сблизься с Ним, тогда ты будешь спокоен». Тогда внутри будет успокоение, будет полное спокойствие. Почему? Понимая, что в Боге бури нет. В Боге возмущений нет. В Боге паники нет. В Боге нет чего-то неожиданного, чего я не ждал. В Боге нет ничего. В Боге все идет так, как оно запланировано. Бог все предусмотрел, там нет ошибок, там все совершенно. Все дела Бога совершенны. Если мы находимся в Божьем присутствии, мы спокойно воспринимаем все окружающее. Смотрите, что пишет Павел. Мы дальше будем эти слова рассматривать. Римлянам 8:28, известные слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Что это значит? Когда мы это понимаем? Когда мы это понимаем, друзья? Не тогда, когда мы прочитали. Вот прочитали, значит, так, ну как-то не могу понять, почему маму, папу лишился, или дом сгорел, или работу потерял. Как это можно в благо в этом видеть? Когда человек входит, он получает оправдание и вводится в Божье присутствие, он там легко смотрит на все происходящее. Это странно кажется для мира, друзья. Люди пытаются это умом объяснить. Ну как, ну знаете, просто человек внушает себе, что все окей. Нет, здесь о внушении не идет речь. А аутотренингом здесь и, простите, не пахнет. Когда человек попадает в Божье присутствие, он спокоен. Почему? Он в присутствии Господнем находится. А чего бояться? Он спокоен. Почему? Бог рядом. Выше Бога нет ничего. Бог рядом. Он все знает, и я нахожусь в Его присутствии. Идет речь о духовном состоянии. Всякая паника, негодование, бурная и активная реакция на происходящее, то, чему мы очень часто подвержены, указывает на отсутствие оправдания, следовательно, на отсутствие библейской веры, приводящей к оправданию. Это серьезное заявление, друзья. Если человек паникует, возмущается, пытается там доказать всем кому-то, отомстить, друзья, человек этот не оправдан. Он не оправдан. Почему? Оправданный находится в Божьем присутствии. Он спокоен. Он спокоен. Если я пытаюсь свою, что-то проявлять свое, друзья, человек не оправдан. Почему? В Боге человек спокоен. Если меня одно раздражает, другое раздражает, если то не нравится, то не нравится, тот мне дорогу перешел, тот дважды перешел. Друзья, мы начинаем включать и механизм самозащиты. Подумайте об этом. Если у вас библейская вера, оправданный в Боге спокоен, так написано. Мы имеем мир с Богом в Боге и в Его присутствии. И чего волноваться, когда все находится действительно под Его контролем? Мир в Боге. Почему важно, друзья, об этом говорить? Мир в Боге – это помощь эмоциональному человеку, принимающему все к сердцу. Вы знаете, я все близко к сердцу принимаю. Тогда надо тебе подумать о том, что ты в Боге успокоился. Это помощь, друзья. Действительно, если люди, страдаем мы, вот это у нас эмоциональность или эмоциональная сторона, чувственная сторона поражена, друзья, для вас это слово, для вас. Если человек действительно оправдан, он находится в Божьем присутствии, чего волноваться? Ты задай себе вопрос, чего волноваться? Зачем в панику впадать? Зачем возмущаться? Покой только в Боге. Как это неудивительно, но доктрина Библии – это хорошее лекарство людям с пораженными эмоциями. Это очень хорошее лекарство, чтобы быть спокойным, понимая, что все от Господа. Я нахожусь в Божьем присутствии. Друзья, не игнорируйте эту важную истину. Мы идем далее. Мир с Богом только через Иисуса Христа. Павел это утверждает. Мир с Богом через Иисуса Христа. Во втором стихе то же самое, через Иисуса Христа. Не уходит Павел от этого важного пункта, центра всего Священного Писания. Все это мы имеем не потому, что мы хорошие, просто потому, что есть Иисус Христос. Коротко мысли по этому поводу, пойдем далее. Храните вот эту мысль в памяти, что мы с Богом имеем мир через Иисуса Христа, помня, что за этим стоит. То есть наши грехи произвели разделение между нами и Богом нашим. Далее. Наши грехи наказаны во Христе Иисусе. Об этом мы в прошлый раз очень подробно говорили. И Христос является причиной нашего мира с Богом. Это надо помнить, друзья. Мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. И вот эти три небольших пункта, которые нам представлены, они должны всегда быть в нашей памяти, чтобы мы понимали, каким образом мы имеем мир через Иисуса Христа. И мы обратим внимание на вторую характерную особенность оправданного. Первое, человек вводится в Божье присутствие, он имеет мир с Богом. Еще одна важная характерная особенность, которая касается глубокой доктрины, новозаветной доктрины учения благодати. Вторая мысль, оправданный через Христа имеет привилегию на постоянное пребывание в благодати Божьей, стих 2, через которого, опять о Христе идет речь, через которого верой мы через Него мир имеем, и что мы еще имеем через Него верой, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Прежде всего, обратите внимание на следующее. Через Христа, помните, каким образом? Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Через Христа верующий получает право, привилегию быть введенным в благодать. Он получает мир с Богом, но это не все. Угодно было Духу Божьему и на эту доктрину, о которой много сегодня дискуссий ведется, Господь оправданно вводит в благодать. Это что-то еще новое. Мы сегодня касаемся четырех важных доктрин в учении Нового Завета. Это учение о вере, учение об оправдании, учение о мире с Богом и учение о благодати, о пребывании в благодати. Это важные, друзья, истины. Давайте мы немного посмотрим на вторую характерную особенность. Привилегия быть введенным в благодать – это привилегия. Доступ – одно из значений – это привилегия. Это право, разрешение, которое нам дали. Причем не мы сами вошли, нас вели. Но это привилегия. Без оправдания ты не имеешь привилегии попасть в благодать Господню. Благодать существует, если ты неоправданный. Но именно в это состояние благодати праведный вводится через оправдание. Итак, привилегия быть введенным в благодать и сам акт погружения, введение, то есть благодать, является исключительно Божьим действием. На это указывает значение этого слова. Это не привилегия, ну-ка, открыли дверь, я захожу королем. Нет, это не об этом речь. Ты оправдан, а теперь тебя, оправданного, Бог вводит в благодать. Не человек вводит в благодать. Сколь много в христианстве дискуссий на счет учения благодать идет. Почему-то считаю так, ошибочно считаю, что вот если священник взял, над кем-то помолился, то на него сошла благодать Божья. Поэтому благодать всегда только со священником. Благодать произошла только через Иисуса Христа, так Писание говорит. И в эту благодать вводит не человек, а вводит Бог оправданного. Давайте посмотрим, что это реально означает для человека, мы пойдем далее. Господь дает эту привилегию, Он дает, во-первых, разрешение на то, чтобы мы были введены в благодать. И это разрешение Бог осуществляет, Он сам вводит в состояние благодати. Далее, если человек входит в благодать, вот это слово «доступ» означает, это привилегия постоянно находиться там. Послушайте, друзья, верующие, христиане, верующий, оправданный, имеет привилегию постоянно находиться в благодати Господней. На это указывает перфектная форма «мы имеем», то есть мы введены и мы остаемся в благодати. Друзья, слышите? Мы нередко способны ошибочно понимать так, что мы имеем через Христа доступ к Богу, то есть мы на земле, приспичило нам, простите за слово, мы прибегаем к Богу через Христа. Это неправильное представление, друзья. Оправданный, он находится в Божьем присутствии, находится. Он не уходит на работу из благодати, а потом на богослужение возвращается в благодать. Вы слышите, друзья? Он постоянно, его духовное естество постоянно находится в Божьем присутствии, постоянно ощущает эту благодать, эту милость, особую милость Господа. Мы имеем доступ, что это значит? Это не приходить и уходить, вы понимаете смысл этих слов? Находиться постоянно там. Это важная мысль, которая, безусловно, наталкивает нас на вопрос, насколько наше спасение гарантировано, друзья. Мы имеем доступ постоянный, то есть мы введены туда, и мы там находимся. Именно на это указывает текст. Именно через Христа, только через Христа, верующему дано право оставаться в благодати. Не только войти в нее, но и оставаться в благодати. Во втором стихе мы читаем фразу «в которой стоим». Опять перфектная форма. Мы всегда находимся в этом. Мы не приходим и уходим. Мы постоянно в этом находимся. То есть, что это значит? Вот слово «стоим» – это уже активный залог. Нас ввели туда, мы сами не вошли туда. Слышите, друзья, мы сами не имеем права туда войти. Нас Господь ввел. Причем нас, под словом «нас», мы понимаем только оправданного по вере, но не всех людей присутствующих, которые слышат это слово. Божьих детей Господь вводит в благодать, но там они находятся самостоятельно, друзья. В которой стоим, активный залог, перфектная форма. То есть мы постоянно находимся сами. И мы обращали внимание на деталь. Человек верой получает оправдание, и этой же верой он удерживается в состоянии оправдания. Это важно, друзья. Итак, как видите, очень серьезный доктринальный вопрос здесь рассматривается. Через Христа, через оправдание есть доступ у нас быть в постоянном Божьем присутствии, ощущать благодать, милость Господа к себе в данном случае, потому что я нахожусь в благодати. Ну, имеется в виду верующий человек, оправданный находится в благодати. Через Христа верующему дано право оставаться в благодати. Постоянное осознание, вот это явно указывает, это форма, одна форма, только грамматически активный залог, явно указывает на то, что постоянное осознание личного присутствия благодати. Это серьезно, друзья. Человек понимает, верующий, оправданный, понимает, что он оказался в Божьей благодати, и он осознанно находится там. Он не убегает, это глупо, бессмысленно. Он не уйдет оттуда. Почему? Он в Божьем присутствии находится. Итак, мы имеем, обратите внимание, имеем, то есть это нам дали постоянно, неизменно, и мы находимся сами сознательно в этом неизменно. Друзья, вы обращайте внимание на то, какую доктрину Павел здесь вводит. Бог не человек, чтобы, ну, не понравилось, убрал, не убрал его, работает с человеком, формирует его. Но почему мы обращаем внимание на состояние оправдания? Если человек получил оправдание, а каким образом получает оправдание? Понимая, что Христос умер за его грехи. За его грехи Христос умер. и дал ему оправдание. Человек не будет произвольно грешить. Человек не будет играть с грехом. И если тем более он введен в состояние Божьего присутствия, друзья, он не будет там произвольно грешить. Вы хорошо понимаете простую истину. Скажите, пожалуйста, позвольте задать вопрос вам, чтобы прояснить вот эту деталь. Скажите, если вот представьте себе картину, что мы находимся в Божьем присутствии, Господь все видит, все знает. Скажите, мы будем хитрить с грехами? Мы будем грешить там? Как вы думаете? Нет. Нет, потому что понимаем, что мы в Божьем присутствии находимся. Мы не будем грешить. Почему мы свободно грешим? Одна из причин – мы не находимся в благодати. Мы не оправданы. Если действительно имеет человек библейскую веру, первая библейскую веру, он становится оправданным, и этого оправданного Господь вводит в божественный мир. Он находится в божественном присутствии. Он ощущает эту благодать. И никогда он не будет произвольно грешить. Друзья, это серьезная достаточно мысль. Человек верой воспринимает это. И верой остается в этой благодати. Верой. Мы стоим. Это активное действие, в котором принимает участие сам человек. Право и последняя мысль, на которую обратите внимание, мы рассуждаем с вами об этой второй привилегии. Доступ в благодать, постоянное присутствие, ощущение, осознание, видение Бога милующего, Бога благодати. Право хвалиться. Мы имеем право войти в благодать и право хвалиться в ожидании славы Божьей. Последние слова, которые мы прочитали. Хвалимся надеждой славы Божьей. Надежда верующего непоколебима. Мы говорили с вами об Аврааме. Он тоже сверх надеждой поверил с надеждой. Вера – это то, что не воспринимает за существующее то, что мы не видим. То есть, его нет, а я в это верю. А надежда – то, что помогает нам достичь цели, то есть того, во что я верю. Поэтому Павел здесь тоже употребляет это выражение «надежда», которое явно указывает на то, что мы идем, будьте внимательны, мы идем к этому. Мы хвалимся надеждой славы Божией. Надежда верующего непоколебима. Это надежда оправданного, покоится, основана на вере в исполнение обетования, суть которого – получение славы Божией. То есть мы эту славу получим, друзья. Мы эту славу получим, когда получим новые тела. Смотрите, что пишет Петр. Бог же всякой благодати, призвавший нас куда? В вечную славу. Бог призывает в вечную славу. В славу свою во Христе Иисусе. Она несу вот интересное выражение, что призывает в славу свою опять во Христе Иисусе. Это неотделимо одно от другого. То есть славу Господь открывает для верных только через Христа Иисуса. Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает вас непоколебимыми. Верующий это знает, что Господь ввел меня в состояние праведности, готовит, открывает для меня славу. И сам Господь работает надо мной. Он да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Верующий понимает, что у него нет сил выстоять. Это правда, друзья. Очень сложно выстоять в это сложное время, греховное время. И находящийся в благодати Господней, он понимает, я этого не сделаю. Но есть тот, перед лицом которого я нахожусь. И поэтому я спокоен. Он да утвердит, он да укрепит, он да соделает непоколебимыми. Воскресив, верующий в воскресившего Христа из мертвых, введен в сферу Божьей благодати. Авраам сверх надежды поверил с надеждой и через это стал отцом всех верующих. Находящийся в этой благодати, находящийся в сфере этой благодати, уверенно воспринимает ожидаемую славу. Я ее еще не получил, я ее получу, я это знаю. Почему? Потому что я нахожусь в Божьем присутствии, а Он призвал меня в вечную славу. И Он ведет меня к этой славе. Он укрепляет, Он утверждает, Он делает меня непоколебимым. Что это значит практически, если задать вопрос, вот эта мысль, на которую мы обращаем сейчас внимание, то есть мы хвалимся надеждой славы. Если человек действительно поверил в Бога, воскресившего Христа, весь его внутренний мир наполнен божественным присутствием. Вы когда-то ощущали такое состояние, когда вы либо влюбились, либо, может быть, вас, давайте диаметрально противоположную мысль предложим, вас очень кто-то сильно обидел. Вас не ударили, вам просто пару хороших слов сказали, таких, в кавычках. Что у вас внутри происходит? Здоровье ваше не изменилось, доход ваш не поменялся, но состояние поменялось. Вы наполнены чем? Какой-то информацией. Мы говорим здесь о том, что человек, находящийся в Божьем присутствии, наполнен Божьим присутствием. Он явно понимает, что Господь внутри. Друзья, как вы можете описать это состояние Господь внутри? Как? Вот это и вопрос для нас. Если человек находится в Божьем присутствии, он понимает, что Господь все во всем. И отсюда его мысли, отсюда его слова, отсюда его дела. Присутствие Божье, если Господь присутствует в человеке, производит изменения. Это Божье присутствие производит. Мы только прочитали. Бог да укрепит, да усовершит, да соделает вас непоколебимыми. Если Он в человеке, это Его задача. Это Его задача. Мысли мои перестраивать, слова мои фильтровать, выбрасывать, это вообще выбросить из лексикона, чтобы у тебя этого не было. А вот этого вообще делать не можешь. Это Божье действие, друзья, слышите? Божье действие, которое Он производит в человеке. Меняет изменение мыслей, слов, дел, направляя внутренний мир человека в сторону преклонения перед Богом благодати. Формируется новый характер. Почему? Бог присутствует. Мы говорим, у меня такой характер. Да пригласи Господа. Он разберется с твоим характером. Бог формирует новый характер. Внутренний мир совершенно новый. Внутренний мир успокаивается в Боге. И вот эти изменения, они очевидны для верующего человека. Он пришел с одним характером. Действительно, каждый человек к Богу приходит со своим багажом. И если этот багаж у него тянется всю его жизнь, человек не пришел к Богу. Если у него после покаяния ничего не поменялось, как был характер, такой остался, он неверующий человек. Бог не присутствует в нем, осмелюсь сказать так. Потому что если Бог присутствует, Он работает, Он меняет, Он вытесняет все это ненужное. Это Его забота. Но если я Ему не даю, вот так и скажи, почему не даю? Я Ему не верю, поэтому я Ему не даю. Мне проще надо характер сохранить, такой горячий раз, там как ляпнул только, и все. Вот видишь, я себя защитил. Ну, ты самооправданием занимаешься. Если Господь внутри человека, Он обязательно меняет характер. Он обязательно меняет мышление. Вопрос к присутствующим. Ваше мышление изменилось? После прихода к Богу. Вы убеждены в этом? Словарный запас ваш изменился? Образ действий, поступки ваши изменились? Если изменений нет, друзья, нет Бога в сердце. Если Он в сердце, Он работает. Это Его забота, это не забота проповедника. Это забота Господа формировать новый характер. Отсутствие изменений в жизни, в характере верующего, очень серьезный сигнал задуматься. Не обманулся ли ты в своей вере? Если ты видишь, что изменений Бог в тебе внутри не произвел, сегодня хорошее время остановиться и задуматься, а можешь ли ты вообще называться верующим или нет? Почему о вере говорить важно? Короткий итог. Вера в Бога, воскресившего из мертвых Христа, является основанием, на котором Бог вводит верующего в состояние праведности. А оправданный имеет привилегию, только оправданный Богом, имеет привилегию иметь постоянный мир в Боге через Христа. А также еще одна привилегия – возможность постоянно пребывать в божественной благодати. Это библейское описание положения верующего в духовном мире. Это то, как Бог его рассматривает. Как Писание рассматривает оправданного. Он имеет мир с Богом, и он постоянный доступ имеет, он находится в благодати. Его ввели в благодать, и он там постоянно находится. Он не выходит из состояния благодати. В практической жизни реальный статус оправданного определяется глубокой благодарностью Богу и удовлетворенностью в нем. Как это практически в моей жизни проявляется? Если я оправдан, я всегда благодарен Богу моему, и меня Бог удовлетворяет. Он удовлетворяет запросы тела моего, запросы души моей и запросы духа моего. Если меня тянет к какой-то альтернативе, еще после собрания, расслабиться, пойти что-то посмотреть, пойти что-то интересное, в интересном обществе побыть, друзья, у вас нет удовлетворения в Боге. Бог удовлетворяет запросы человека полностью. Такое внутреннее состояние служит основанием для спокойствия в Боге, независимо от происходящего вокруг и независимо от того, как к вам относятся. Если человек находится в Божьем присутствии, какая разница, что вокруг происходит? Какая разница, как ко мне люди относятся? Какая разница? Я же в Божьем присутствии. Почему я буду раздражаться? Почему буду возмущаться? Почему буду негодовать? Странные вещи для современного человека, правда? Но в этом суть Библии. Спокойствие в Боге. Чего ты возмущаешься? Ты же в Боге находишься. Пусть он не в Боге, поэтому он и возмущается. Если он был в Боге, он бы этих дел не делал, какие он сейчас делает по отношению к тебе. Но если тебя это заводит, если тебя это выворачивает, послушай, ты не в Боге. Почему? Ты пытаешься оправдаться, пытаешься Богу помочь. Ну тогда не примешивай сюда Бога и не называйся верующим. Берегитесь, друзья, того, чтобы действительно оказаться в таком обманутом состоянии. Спокойствие в Боге является гарантией защищенности в Боге. Не важно, что со мной завтра произойдет, я в Боге. Лучшей защиты нет на земле. В мире, говорят, лучше крыши нет. Бог является достаточным. Достаточным для того, чтобы действительно защитить тебя. Защитить так, как Он это определяет для тебя. Ты защищен в Боге, если ты имеешь мир с Богом. Если ты с Богом не имеешь мира, ты не защищен Богом. Поэтому действительно вопрос, войди в это Божье присутствие, чтобы иметь эту защищенность. Вопросы к молитве. Библейский верующий знает, в кого он уверовал, и уверен, что Господь силен сохранить его. Библейский верующий знает, в кого он уверовал, и знает, что тот, в кого он уверовал, он силен сохранить его. Находишься ли ты в постоянном мире с Богом? Оправданно он в постоянном мире с Богом находится. Ты находишься в постоянном мире с Богом. Имеешь ли ты внутреннюю удовлетворенность и защищенность в Боге? Имеешь ли? Свидетельствует ли твоя жизнь, что ты живешь в Божьем присутствии? Это вопросы для того, чтобы мы сейчас Богу помолились. Аминь. Будем молиться.